Ну что же, Мосфильм, да? Ну, естественно, это не оригинальное название.
Конечно, да. А, значит, немножко об истории вообще кинематографа в Российской империи.
Давайте как в Египте с этим обстоят.
Нет, 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 нет. Ну, это слишком.
Неожиданно даже, я прям проснулась.
А у него всегда с Египтом начинается.
Нет, мы начнем действительно с Москвы, потому что на самом деле первый киносеанс в Москве состоялся всего лишь на 6 месяцев позже первого киносеанса «Братьев Люмьер».
Везли пленку.
Нет, везли, да, действительно, из Парижа привезли пленку, причем показали на премьере в Москве те же самые пленки, которые братья Люмьер показывали.
Но это не произвело такого чудовищного?
Не произвело. Причем, в принципе, знаете, и проблема была в следующем. Неправильно была выбрана дата для премьеры и вообще для знакомства искушенной московской публики. Дата была 6 мая 1896 года.
А почему?
Причем привез эти ленты сюда французский импресарио Рауль Гюнсбург и прибытие поезда показывал. Показывал, кстати говоря, в театре опереты в нынешнем
почему
на Дмитровке.
Почему не те дни-то? А, пост,
значит,
шел.
Давайте подумаем. Вот 6 мая
1896
год.
То есть...
96-й год. Это Москва. Тогда Санкт-Петербург был столицей. Император приехал в Москву. Вот, причем... Скука Николай II, и вечером того же дня торжества большие были в Москве по случаю дня рождения государя. Вот. А дальше киносеансы, опять же, не пользовались популярностью в последующие там 3-4 дня, потому что было священное коронование в Успенском соборе. Вот. И людям было неинтересно. Но на этом короновании появился человек с кинокамерой. И впоследствии, когда сеансы стали организовываться в саду Эрмитаж, все мы знаем, где это находится сейчас, напротив Петровки 38, в саду Эрмитаж, показывали как раз уже кадры с коронования, и это произвело эффект разорвавшейся бомбы, да. И в саду Эрмитаж, оказывается, показывали не только картины, не только синематограф, как-то тогда это называли.
Фильма назывался.
Фильма. Были еще небольшие опереточные представления, и это позволило владельцам вот этого небольшого театра в саду Эрмитаж заработать достаточно приличные деньги. Но, значит, на самом деле в 1896-97 году, опять же, вот после этого всплеска интереса к кинематографу, как-то с прохладой стали относиться люди. Ну, не было событий. Более того, раздражал всех вот этот треск, который стоял в зале, где показывали кино. От аппарата. Более того, дергалась очень серьезно пленка. Вот. Не было еще хорошо обученных и хорошо играющих топеров. Ну, и люди как-то относились, ну, что-то такое чужеродное, не наше, не русское. Причем ленты показывались действительно иностранные к тому моменту. Но это было слишком далеко от публики, от их вкусов, от их взглядов. Им проще было пойти в оперету в ту же самую, либо просто попить чайку.
Просто в кабаку, да.
В кабак, бордель, абсолютно точно. В бордель можно было сходить. Кстати говоря, вот будем говорить сегодня
о
доме Ханжонкова, да. Мы, кстати, с вами были все вместе в этом доме. Давайте, это Триумфальная площадь, как ни странно.
Ну-ка.
Это крупнейший кинотеатр, который открылся в Москве, там в начале 20 века, 1500 мест. 1500 мест. Вы представляете, это там 8-й, 9-й год 20-го столетия. Триумфальная площадь, дом 3. Вспомните, мы все с вами были там.
Мы были.
Сейчас это здание перестроено, понятное дело. В советскую эпоху была надстроена офисная составляющая. Ну, там, собственно говоря, конторы находились.
Хрень.
Ну, Москва, помните? Бар Москва.
Бар Москва.
Бар Москва. Это и есть тот самый дом Ханжонкова на Триумфальной площади, где располагался самый большой первый оборудованный...
Да как же они все вмещались-то?
А там есть... И я был... Мне показывали эти помещения. Они находятся...
А чем они сейчас заняты?
Ну, я так понимаю, они хотели сделать вот из этих помещений концертную площадку. Но, в принципе, дом это вот этот. Вот он вот там стоял. Просто вот это здание, которое сейчас есть на Триумфальной площади...
Оно было ниже?
Нет. Оно вот... Оно встроено... Встроено вот в этот огромный массив вот этот сталинское вот этого сталинского дома.
Фасад, то есть, остался,
фасад только остался, и причем там, по-моему, трехэтажное это здание было. Значит, смотрите, причем во время сеансов было очень много перерывов, в которые как раз вынуждены были киномеханики
менять пленку,
значит, вставлять новые эти бобины. Причем стоило недорого это посещение этого представления. От 55 копеек в зависимости от фильма до рубля 10 копеек. Это очень дорого. В конце 19-го, начале 20 века. В зимой вообще никто в кино не ходил. Ну, то есть самым популярным развлечением в Москве было катание. Ну, катание на санках, катание на лыжах, катание на коньках. Ну и, собственно говоря, массовые гуляния. То есть в кино никто не ходил. Более того, эти кинозалы не были приспособлены для того, чтобы...
В аптеку за опиумом зайти.
И тоже это тоже, вариант. Это чтение всевозможные.
Вот. Голова разболелась.
Значит, смотрите, но всплеск следующий был уже в начале 20 века, когда началась англо-бурская война. Да. И начали показывать кинохронику банально, вот этой войны. И вот это привлекло первых зрителей массового уже в открывающиеся кинозалы. Причем назывались они не просто кинозалы, а, допустим, знаете, очень интересно, электротеатры. Электротеатр. И вот первый электротеатр, который, в принципе, который сохранился, ну и такой в первозданном виде и, в принципе, занимается до сих пор тем, что, ну, своим основным по профилю, предназначением кинозал художественный на Арбатской площади. Он тоже был построен в начале 20-го столетия.
Специально он, как кино.
Да, электротеатр он тогда назывался. Причем огромное количество рекламы сопровождало запуск этого кинотеатра. Вот, причем надо отметить, что уже в начале 20 века появлялись первые фильмы, которые были цветными. Раскрашивались они вручную, по кадру. Очень часто краска, собственно говоря...
Там блуп.
Да.
Ветшала.
Ветшала сразу же после показа, поэтому не очень приятно было вот это все за этим всем действием наблюдать на киноэкране. Вот, первый специальный кинотеатр появились уже в 1903 году. Причем самой киношной улицей в Москве была Тверская. Смотрите, значит, сколько здесь кинотеатров находилось? Ну вот до революционной Тверской.
Чайхана номер один.
Ялта. Больше 10 кинотеатров. Ялта, Прогресс, Сфинкс, Большой Московский, Люкс, Палас, Миньон, значит, на Арбате, Художественный, Гранд Паризиен, Ампир, Арс, в районе Сретенки, Юрасов, Одеон, Уран, Сухаревский, Нерон, Колизей, Гермес, Волшебные грезы. Было такое кинотеатр. Mm-hmm. Кстати говоря, русское кино, в отличие от французского, европейского и американского кино, никогда не снимало эротических лент.
Никогда.
Никогда.
Поаплодируем, друзья мои. Вся эта зараза оттуда.
Нет, серьезно, если европейский кинематограф был действительно замечен на
старте...
Потому
что общество было целомудренное.
Целомудренное, да. И людям действительно хотелось смотреть вот либо хронику, либо первые отечественные фильмы, которые сразу же появились. Я вам советую посмотреть фильм 6-минутный. Есть на Ютубе. Угу. То есть современные технологии добрались и до первого российский фильм «Стенька Разин». По сути, это первое музыкальное видео в мировой киноиндустрии, которое было снято нашим отечественными авторами. Вы посмотрите, там есть даже англоязычные титры. Ну, собственно говоря, это вольная интерпретация известной народной песни о Разине. Да, из-за острова Настрежень. Можно посмотреть, тем более, что там прослеживается и любовная линия. Там есть прекрасная принцесса персидская.
Разина.
Разина, да. Слушайте,
которую... А тут я начинаю смотреть.
Стенька Разин.
Стенька Разин, да. 9 минут, правда, тут длится.
Это клип «Псая» новый открыл.
Стенька... Сейчас, начало такое. Первый русский художественный фильм 1908 год.
1908 год.
И я вижу вот на заставке этого файла, да, там есть история о том, что массовые сцены в воде, какие-то корабли.
150 человек снималось в массовке.
А сколько стоила постановка?
Проблема была в следующем. Массовка вся смотрела в камеру. Поэтому не очень правдоподобно выглядело само действие.
Это первый русский фильм или российский?
Это первый русский фильм.
Сегодня в «Брындятине» речь идет о кинокомпании «Мосфильм».
Киностудия.
Да, киностудия «Мосфильм». Начиналась история еще до революции. До революции в России был снят первый мультипликационный фильм. Да, не сразу.
Первый в мире мультипликационный фильм.
Не сразу мы восприняли, так сказать, вот этот вид киноискусства. Но потом взялись очень ударно. Такими ударными темпами, то столько же кинотеатров, сколько сейчас в Москве, было уже до революции. Так что, знаете, обычно в советское время любили сравнить. В сравнении с 1913 годом и так далее, да, ничего не изменилось в сравнении с 1913. 100 лет прошло, ничего не изменилось, да. Значит, друзья мои, к фильмам дореволюционным и вообще вот этого периода, первой, там, третьей 20 века, наверное, первой, может быть, четверти, отношение скверное, потому что количество кадров меньше, чем сегодня. Сегодня принято,
так, а
да?
Там кадров было?
Где-то 18, наверное. И поэтому получается, что при прокручивании в этих идиотских современных кинопроекторах...
Ну, дерганная такая.
Нет, быстрее, чем надо, все движется. Да? И ты когда смотришь, они все двигаются, как будто мультфильм. Я не понимаю, почему вот сегодня электронными методами на том же телевидении, да, нельзя скорость привести в норму. Потому что это будет нормальное тогда изображение. Потому что таким образом прошлое рисуется, как какой-то мультфильм. Серьезно. А ведь это на самом деле они нормально двигались все. И мы сейчас посмотрели вот по пока шли новости у нас, посмотрите, действительно, на Ютьюбе этот фильм «Стенька Разин», просто набирайте «Стенька Разин», да?
«Понизовая вольница».
Да, 1908 года лента, но она гротескная, комичная, 150 человек участвовало, где-то
в массовке
на водах снимали, значит, сцены. Да-да-да. И там, действительно, выкидывают женщину с корабля в конце.
И конец фильма.
Да, и конец фильма на этом. Ну а что, в принципе, сняли нормальное кино. Первая лента русская.
Причем, если говорить вообще о бизнесе, да, кинематографическом в начале 20 века, оказывается, покупалась лента кинопрокатчиками не вот целиком фильм, и оценивался не целиком фильм, не вот просто законченное произведение, а по количеству метров в ленте. То есть метрами покупалось. Вот если фильм, допустим, 100 метров, 100-метровый фильм, и ты платил за метр, то есть была стоимость метра этого самого. Причем и на самом деле вплоть до там, 10-12 годов 20-го столетия основными игроками на российском рынке были французы, лаборатория братьев Патэ, мы как-то говорили о ней, рассказывая историю звукозаписывающих компаний. Вот. И только после появления уже полноценной первой российской киностудии Ходжонкова, да, мы в конце концов стали выпускать больше уже фильмов, которые действительно по-настоящему можно назвать русскими. Потому что русские фильмы вот снимали, получается, французы. Более того, они и привозили сюда французские, европейские, американские фильмы. И, в принципе, в российских кинотеатрах в начале 20 века была очень похожая ситуация, которая есть сейчас в наших российских кинотеатрах, да, когда 80%, там, 90% проката — это иностранные фильмы. И очень много депутатов Государственной Думы и Совета Федерации говорят о том, что нужна специальная квота, да, на русские фильмы в наших кинотеатрах. А тогда массово показывалось исключительно иностранное кино.
Потому что российское... Так и было.
Так и было. Это было всегда. К сожалению, это было всегда. Значит, что интересно еще. В принципе, министр внутренних дел Столыпин в начале 20 века после письма главы города Рейнбота приказал по городу уменьшить количество кинотеатров. Потому что кинотеатры были такой точкой притяжения, магнитом таким, где скапливался огромное количество людей. По сути, это вот целая индустрия была. Причем в маленьких кинотеатрах...
Отпугивало-то чиновников?
Чиновников мысли людей. Потому
какие
что,
мысли?
Ну, мысли, которые возникали после просмотра фильмов.
Эротические?
Нет, не эротические, потому что появились и политические фильмы. В конце концов, там уже в 10-х, 12-х, 14-х годах уже ближе.
Ленин на паровозе.
Нет, ну и Ленин на паровозе, да. Но самое главное, конечно же, это в антисанитарных условиях проходили первые показы
фильмов.
Попкорн
с пола
поднимали. Да ладно, попкорн какой? Это сейчас попкорн. Но какой попкорн был в царской России?
Ну, какой? Ну,
не знаю. Желуди!
Нет, ну, еще вариант близко очень. Попкорн.
Картошку жарили.
Так, еще варианты. Но сейчас попкорн.
Семочки.
Семочки, да. И вот смотрите, по воспоминаниям, воспоминаниям, значит, людей, которые занимались этим бизнесом. Всё, допустим, в кинотеатре на Тверской действие выглядело следующим образом. Там 30 человек сидели на креслах, а сверху стояло еще 60 человек, которые щелкали семечки и плевали им на голову просто. И все вот было...
В шапке.
В шапке, на волосы, в общем. Ну, вот в таких условиях развивался кинематограф. И, в принципе, на самом деле, первые регламентирующие документы были приняты тоже в начале 20 века, потому что огромное количество пожаров происходило, потому что люди не только лузгали семочки, они еще и курили в залах. И, собственно говоря, вот там в Тульской
плюс
области
100
человек, представляете, 100 человек погибло в пожаре в кинозале. Поэтому, в конце концов, правительство вынуждено было принять меры, которые регулировали бы этот бизнес. И, как и сейчас, для того, чтобы открыть кинозал, хотя по воспоминаниям того же Ходжонкова, кинозал вот в начале 20 века в Москве называли, ну, любой амбар, где был установлен аппарат, который мог бы показывать кино,
да, потемнее.
Кинопроектор, да, в темный амбар без света. Вот, но в конце концов, для того, чтобы открыть кинозал, нужно было привести с собой специальную комиссию чиновников, которая бы оценила помещение, какое количество людей туда поместится, где есть пожарные выходы, и в конце концов все это стало жестко регулироваться. Говорят, что те нормативы, которые были заложены в 20-м столетии, в начале 20-го столетия, некоторые из них действуют и до сих пор для нашей современной киноиндустрии в плане открытия кинотеатров в той же самой Москве.
Пожнадзор?
Пожнадзор, и это тоже. Ну, смотрите, вот вслед за художественным, да, я уже говорил, на Триумфальной площади, вот этот дом Ханжонкова, на Большой Ордынке Кинопалас на 2000 уже посадочных мест. А в декабре на Серпуховской площади Великан кинотеатр, 2000 мест. Представляете? Ну, то есть люди, по сути, ну, если в Москве, учитывая, что количество населения в Москве все-таки в начале 20 века было не 20 миллионов человек, все-таки иметь такие огромные кинозалы все-таки говорит о том, что это действие было у москвичей действительно популярно. Ну, теперь о биографии, собственно говоря, первого по-настоящему кинофабриканта российского Александра Александровича Ханжонкова. Родился он сам в 1877 году, родился он в семье потомственного дворянина в имении Крынка. Значит, все это происходило на землях области войска Донского. Значит, будущий кинопромышленник никогда не думал, что будет заниматься кинематографом. Закончил Новочеркасское юнкерское училище. Был определен в первый Донской полк. В принципе, карьера военного ему светила. Значит, в 1896 году, как раз когда впервые в Москве было показано вот это, впервые показаны люмьеровские картины, и которые не вызвали ажиотажа, прибывает в Москву в расположение, опять же, вот этого полка, где был расквартирован полк. Здесь он служит 8 лет. Значит, правда, очень интересно, что познакомился он с кинематографом не в Москве, потому что несколько центров было кинематографических в России, и одним из этих центров, как ни странно, был Ростов-на-Дону. Он приезжает в Ростов-на-Дону, попадает вот в этот импровизированный кинозал, значит, выходит оттуда пораженный, сломленный, и говорит, что, и по собственным воспоминаниям говорит, что вот этот пятиминутный киносеанс, на котором он побывал, полностью перевернул его жизнь. Вот, и более того, к нему обращается его знакомый из Ростова-на-Дону, который просит привезти ему в Ростов-на-Дону и купить в Москве как раз в салоне братьев Патте кинопроектор. Отдает ему деньги, тот приезжает в Москву, приходит в салон братьев Патте. Я так понимаю, сейчас это здание, которое очень москвичам хорошо известно, это на пересечении, угловое здание на пересечении Тверской улицы и Газетного переулка. Знаете, вот такое круглое, там в свое время галерея Samsung находилась, галерея Nokia, сейчас какой-то детский магазин.
Ну,
вот
закрыли, это... там туда не ходят люди.
Почему? Да, не ходят. Раньше там находилась лаборатория братьев Патте, приезжает туда, знакомится.
Это один квартал от Кремля.
Да, знакомится с управляющим этим магазином Эмилем Ошем, ну, я так понимаю, француз, который оказался на самом деле проходимцем. А тот его убеждает в том, что за кинематографом будущее, убеждает вот молодого Ханжонкова. Mm-hmm. Тот демобилизуется, значит, как офицер получает выходное пособие в размере 5000 рублей, это очень большие деньги. Mm-hmm. Договаривается с этим французишкой о том, что тот тоже вкладывает в их общий бизнес 5000 рублей, и вот с этими 10000 рублями они отправляются в Париж.
Это очень серьезные
деньги. Это очень большие деньги, отправляются в Париж для того, чтобы закупить самые последние свежие премьеры ленты, для того, чтобы продать их здесь.
С аферистом.
Отправлять сюда. Правда о том, что этот человек является аферистом, выясняется уже в поезде. Потому что, когда они начинают, значит,
пить.
Ханжонков говорит, ну что, давай-ка свои 5000 рублей. Тут говорит, слушай, у меня нет 5000 рублей. И, по сути, они приезжают в Париж
с пятеркой.
А этих денег на самом деле не хватило для того, чтобы купить хорошие ленты, которые производили те же братья Патте или Гамон, кинокомпания французская.
Она до сих пор работает.
Вот. Эти ленты им были не по карману, потому что они дороже стоили, потому что лучшего качества были, с большим количеством актеров, там были нормальные сюжеты уже. И, собственно говоря, они заключают договор с молодой компанией «Урбан». Вот, от них получают несколько кинолент на вот эти 5000 наличными и на такую же сумму в месячный кредит. Возвращаются в Москву, правда, здесь их спасает то, что эти ленты они продают еще на обратном пути в Варшаве. Тогда Варшава все-таки находилась еще в зоне...
Нет, доехали.
Продали в Варшаве. Правда, прибыль была не очень большая, всего 10%. Но это совсем были минимальные деньги. И тут Ош проворачивает этот французишка очередную, значит, аферу. Он забирает все деньги, которые вот они получают от продажи этих кинолент.
И уезжает в Ниццу.
Нет, он говорит, я отправлюсь в Голливуд. Отправлюсь в Соединенные Штаты Америки и там куплю нормальных картин и привезу еще кинооборудование для того, чтобы создать собственную сеть кинотеатров. Отправляется туда, Ханжонков начинает переписку с ведущими европейскими киностудиями, договаривается о передаче прав и о дистрибьюции их лент на территорию Российской империи, но все его просят приехать навстречу, а денег у него банально для того, чтобы приехать и заключить контракты, нет. И единственная компания, которая пошла на уступки без личного его присутствия на переговорах и передала ему права на использование своих кинолент, стала английская компания. Несколько лент они ему передали. Это спасло его, в конце концов, от полного краха, потому что он банально остался без денег. Возвращается к этому моменту француз из поездки в Соединенные Штаты Америки, привозит это кинопроекционное оборудование. Оно оказывается все не в рабочем состоянии, то есть его невозможно приспособить даже для того, чтобы показывать те киноленты, которые у них были к тому моменту. Те киноленты, которые у них он привозит на кинофоруме или на кинорынке, которые Ходжонков организовал для местных, значит, владельцев кинотеатров, не пользуются никакой популярностью. Люди говорят: слушайте, господи, что вы привезли? Что за чушь вообще? Ну, просто американцы другое кино снимали. То есть, если европейцы еще снимали кино, которое было, ну, все-таки понятно для российской публики, то американцы снимали абсолютно другое кино. И, в конце концов, он вынужден был отказаться от сотрудничества с этим Эмилем Ошем, а опять залез в долги, опять набрал кредитов. Вот. И, собственно говоря, вынужден... Причем, вот «Стенька Разин» — это не фильм, который был выпущен кинокомпанией Ходжонкова. И он выпустил свой фильм всего там на несколько дней, даже недель чуть позже. Его фильм назывался «Драма в таборе подмосковных цыган». Ну, очень сложное название.
А драма настоящая?
Драма настоящая, тоже в подмосковном Кунцеве эта история снималась. Сюжет традиционный для этого кинематографа, такой же традиционный, как и для Стеньки Разина. Любовный треугольник, цыган, его любимая женщина и еще один
и
цыган.
И лошадь.
Ну, лошадь обязательно, да. Красавица-цыганка. Проблема, опять же, люди, значит, с недоверием отнеслись к самому сюжету, ну, к самим цыганам, которые появились на экране. И, опять же, непрофессионализм актеров подвел его.
Все смотрели в камеру.
Опять же, все смотрели в камеру, актеры, но очень интересно...
Даже лошадь.
Нет, на самом деле...
Кстати, последить без рук, смотрит в камеру, нет?
Последить обязательно.
Когда на лошади, да.
Когда на лошади, лошадь Безрукова смотрит в камеру, да. Так. Нет, на самом деле, дело постыдным было для актеров, для профессиональных играть в кинематографе, несмотря на те деньги, которые им предлагали дельцы от кинобизнеса, вот на самой заре становления российского кинематографа. Именно с этим была проблема. В конце концов, они вынуждены были обратиться, ну, в народные дома, где играли непрофессиональные актеры, и уже из них набирали труппу, которая в конце концов стала профессиональной. Ну, в 1908 году он в Савинском подворье создает собственный кинопавильон. Вы представляете, уже в тот момент люди понимают, что некоторые сцены,
базы,
зимние сцены невозможно снимать на натуре. Надо снимать в павильонах или сцены, которые на улице. И вот в 1908 году появляется его первый павильон.
Друзья мои, Мосфильм сегодня у нас в рубрике «Брендятин», но пока что киностудия Ходжонкова, да? Дореволюционная.
Да, дореволюционная. На Савинском подворье появляется, в Крылатском появляется кинопавильон. Он огромными темпами растет просто-напросто спрос на российские киноленты. Более того, надо отметить, что в 1914-15 году, когда начинается Первая мировая война, понятное дело, что для нас закрывается с точки зрения импорта, да, иностранные производители, ну, иностранные киноленты. И поэтому массово развивается киноиндустрия уже в царской России. Он открывает павильон на Житной, огромный павильон. Более того, его конкурент Иосиф Ермольев, это второй кинофабрикант, на базе которого, в конце концов, он на базе двух кинодомов был создан впоследствии Мосфильм. Это дом Ходжонкова и киностудия Иосифа Ермольева. Угу. Он строит в районе Киевского вокзала, тогда еще Брянского вокзала, огромный кинопавильон, один из самых современных в России. На этом месте сейчас, к сожалению, стоит торговый центр «Европейский». По одному из проектов, кстати говоря, они должны были сохранить этот кинопавильон, первый отечественный нормальный кинопавильон, который был построен по всем стандартам внутри торгового центра «Европейский». Но, к сожалению, это потребовало дополнительных, я так понимаю, финансов, поэтому решили просто-напросто снести этот павильон. Кстати говоря, очень интересная история. Да, очень большой, это больше 2000 метров. Вы представляете, ну, по тем временам, ну, это огромный павильон, причем огромное же количество еще... вспомогательных помещений было, и снимались уже действительно большие киноленты. Значит, что касается Ходжонкова, да, тут очень интересная история, что в 1911 году на экраны в России выходит первый полнометражный уже фильм «Оборона Севастополя». Чем примечателен этот фильм, тоже посмотрите обязательно на том же Ютубе, тем, что принимали в съемках участие войска регулярные уже, российской армии, и флот, и корабли настоящие. Ну а в 1912 году компания Ходжонкова выпускает в прокат первый в мире мультфильм, который был снят в технике объемной анимации. 1912 год.
Да? Какой название?
Обязательно посмотрите. Значит, Владислав Старевич. Это гениальный российский... мультипликатор. Название следующее. «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Значит,
«Прекрасная» кто?
«Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами».
Люканида?
Да, «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Вот, более того, уже к, там, к 13-14 году кинокомпания Ходжонкова становится...
Почему Ходжонкова?
Хан Жонкова, да, становится бесспорным лидером российского кинопроката, значит, преобразуется в акционерное общество, капитал более 500 тысяч рублей, около полумиллиона. Значит, более того, Ходжонков...
Хан Жонков.
Хан Жонков.
Не от слова «хадж».
Да, я понимаю. Хан Жонков становится единственным российским кино... производителем, который на своей киностудии производит не только художественные фильмы, но производит еще и образовательные программы. В частности, вот, пожалуйста, этнографические фильмы, ленты по сельскому хозяйству, географии, зоологии, ботаники, медицине с привлечением ведущих российских специалистов. Более того, он стал первым российским кинематографистом, который применил спецэффекты в своих кинофильмах.
Типа?
«Вылезающий из бутылки чертик». Это был, опять же, обучающий
это вам,
фильм.
Помнишь,
да, это был обучающий фильм, который назывался «Пьянство и его последствия».
Обучающий фильм. «Пьянство,
да,
и его
последствия». Причем, опять же, эти спецэффекты в его фильме реализовал Владислав Старевич. Ну и, собственно говоря, весной 1917 года, после февральской революции, он вместе со всеми своими сотрудниками отправляется в Ялту, в Крым, где организует полноценное уже кинопроизводство в Ялте. И в течение нескольких лет продолжает выпускать фильмы. В 20-й год уезжает в Константинополь, потом в Милан, Вену, где пытается восстановить кинопроизводство. В 23-м году возвращается уже в Советскую Россию. Россию. Вот, к нему обращаются представители акционерного общества «Русфильм».
То есть его пригласили?
Да, его пригласили наши суда обратно. В 26-м году вместе с группой руководителей российского, тогда советского уже кино, был арестован по делу о злоупотреблениях финансовых в этой организации. Потом был освобожден. В 34-м году, после того, как вынужден был, уже на коляске передвигался, застудил ноги, провалившись под лед, и стал, по сути, инвалидом, вынужден был переехать в Ялту, в более, ну, поближе к солнцу, обращается в 1934 году к председателю кинофотоуправления, это тогда фактически Министерство кинематографии СССР, с просьбой к Борису Шумяцкому, с письмом, говорит, вот дословно слова, мое положение в моральном и в материальном отношении стало настолько невыносимым, что я решил обратиться с просьбой помочь мне найти выход из такового. Прошу своим авторитетным словом поддержать мой труд и помочь мне войти в рабочую семью советской кинематографии, полноправным ее членом. Вне этого передо мной остаются лишь перспективы на дальнейшее ухудшение моего здоровья, вызываемое постоянной нуждой и в конечном итоге смерть от недоедания. То есть этот человек умирал практически в голоде. После этого письма о нем вспомнили, обратили внимание, назначили государственную пенсию. Скончался он 26 сентября 1945 года. Не смог уехать даже из...
Да, он был в оккупации.
Он в оккупации. Не смог уехать, потому что передвигался на инвалидном кресле. Иосиф Ермолев, это его коллега, который также создал вот эту огромную киностудию, которая после декрета этого известного была, опять же, национализирована. И на базе вот этих двух киностудий, Ермольева и Хан Жонкова, была создана первая уже советская киностудия, которая впоследствии была преобразована в киностудию «Мосфильм». Причем
а почему расположение
на Ленинских
такое?
Горах, на самом деле, «Госкино-1» и «Госкино-3», это киностудии Хан Жонкова и Ермольева, они располагались вот в районе Белорусского вокзала и там на Савинском подворье Житно.
Здесь рядом.
Белорусского здесь братьев Патэ, Белорусский вокзал, Киевский вокзал были разбросаны.
По вокзалам,
по городу были разбросаны. И в конце
Сталин
концов...
навел порядок. Потом.
Да нет, Эйзенштейн просто съездил
уезжать
в Соединенные
удобно.
Штаты Америки.
И там
в Голливуд.
Тоже смотрит у вокзалов.
Нет, в Голливуд. И посмотрел, как строятся киностудии, соответственно, в Соединенных Штатах Америки. И после этого привез эту идею сюда. Искали свободное место. На самом деле Ленинские горы это была окраина Москвы. Дальше начинались
Воробьёвы
деревья.
Были.
Ленинские горы. Ленинские, ну, Ленинск, ну, мы же помним, как Ленинские горы, Воробьёвы горы. Тогда это была окраина Москвы. И там решили построить этот огромный кинопавильон. На самом деле...
Назвали его университет.
Да ладно, университет. Нет, так появился Мосфильм. Там в 30-е годы уже сама
кино... А с этим, с Иосифом-то что стало?
С каким Иосифом?
Бродским.
Какой Иосиф? Ермолев, который? Он тоже вынужден был уехать в эмиграцию. Значит, работал во Франции и в Германии. Помните, немецкая киностудия, очень известная у нас в Советском Союзе, «Уфа».
Уфа.
Да, он работал на этой киностудии, закончил свою жизнь уже в Лос-Анджелесе, в Голливуде, консультировал очень много американских кинематографистов. Мы знаем, что...
Ходжонков-то зачем вернулся?
Ходжонков хотел жить в России.
Бедный.
Не хотел жить там. Более того, ну, после этих успешных фильмов, ну, та же «Оборона Севастополя» или те же мультипликационные фильмы, которые выпускала его киностудия, известность ушла от него там в 20-30-е, ну, в 20-е годы, когда он оказался во Франции в той же самой. Что касается этого мультика, вы посмотрели, нашли этот мультик?
Да-да-да.
Нашли. А там уже очень жуткий. История. Он снимал, этот человек, образовательные фильмы. И он снимал...
Про алкоголь?
Нет, он снимал фильмы про жуков. И он пытался снять с жуками, ну, какие-то сценки.
Делал, потом, типа, анимацию.
А потом, да, он потом понял, что проще снять покадрово, сделав из жуков чучело просто-напросто. Он вычистил этих жучков. Они стали...
Убийца.
Убил жуков и стал ставить их. И там огромное же количество этих мультфильмов.
Ханжонков, породитель чучел.
Ну, перестаньте.
Там все дермист.
Нет, на самом деле, наши кинематографисты очень много сделали и для мирового кинематографа в самом его начале.
Спасибо.